Некоторое время он очень серьезно рассматривал нас, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Потом прищурился и, придирчиво осмотрев мою фетровую шляпу и усы сыроги, громогласно объявил: «Ба! К нам явились плотник и морж!» Я представил сыроги. «Добро пожаловать!» — просиял Бастон и изысканным жестом пригласил нас пройти в шумную гостиную. Сам он неуверенной походкой двинулся вслед за нами. Еще из холла я увидел множество людей, снующих по комнате в сигаретном дыму. Вечеринка только начиналась, но каждый гость уже держал в руке стакан со спиртным, и лица у всех были раскрасневшиеся. В углу кто-то в полную громкость играл на пианино «Марш из любви к трем апельсинам». Но это ничуть не мешало азартной игре в кости, которая шла полным ходом в другом углу. Прокофьев не смог состязаться с любителями поиграть, и костяшки клавиш гремели не громче, чем игральные кости. Сергей сразу же воспользовался своим моноклем. Он увидел здесь поэтессу Ла Верне Гоннистер, встретился взглядом с Гимми Креликом. Гимми лежал на полу и безутешно рыдал до тех пор, пока проходящий мимо за выпивкой Дик Пул не наступил ему случайно на живот. Англичанин услышал, как коммерческая художница Надя Вильнинов говорила Джону Окдату, что татуировка на нем просто безобразная и безвкусная. А потом увидел, как Беркли Мелтон полз куда-то под обеденным столом вместе с супругой Джонни Окдатта. Эти наблюдения могли бы продолжаться до бесконечности, если бы неожиданно Лестер Бастон не вышел на середину ковра и не разбил большую вазу, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Сегодня среди нас присутствуют почетные гости», — выкрикнул Лестер, указав пустым стаканом в нашу сторону. «Никто иные, как плотник и морж. Морж — это сэр Ги Холлинс, кто-то там из британского посольства. А плотник, как вам известно, — это наш дорогой Джек Кермоди, известный фармацевт и продавец мази от либидо». Потом он повернулся, ухватил сыроги за рукав и вытащил на середину комнаты. На секунду мне показалось, что Холлинс будет упираться, но он успел подмигнуть мне, и я успокоился. Видимо, он действительно был готов ко всему. «У нас есть обычай, сэр Ги, — громко произнес Бастон, — подвергать всех наших новых друзей перекрестному допросу. Это просто небольшая формальность наших совершенно официальных собраний. Понимаете? Вы готовы ответить на все наши вопросы?» Сергей кивнул и хитро ухмыльнулся. «Вот и хорошо», — пробурчал Бастон. «Друзья мои, я отдаю вам на растерзание нашего английского гостя. Пожалуйста, ваши вопросы». И тут началась потеха. Я очень хотел послушать, но в эту минуту меня заметила Лидия Дерр и утащила с собой вестибюль, как всегда уверяя на ходу, что она ждала меня и только меня целую вечность. К тому времени, как мне удалось отделаться от нее и вернуться в гостиную, импровизированный допрос был уже в полном разгаре. По реакции толпы я понял, что сэр Ги отлично справляется со своей ролью. И тут сам Бастон выступил вперед и задал вопрос, который спутал все наши карты. «Но что же все-таки вас привело сюда к нам? Какова ваша миссия, милый морж?» «Я ищу Джека-потрошителя». Тут, как вполне понятно, в гостиной наступила тишина. Наверное, все были потрясены сказанным. Так же, как и я, впервые услышав от сыроги это имя. Я оглядел своих соседей и задумался. Ла Верне Гоннистер, Гимми Крелик, совершенно безобидные люди. Дик Пул, Надя Вильинов, Джонни Окдад с женой, Беркли Мелтон, Лидия Дерр. Все совершенно безобидные. Но какая натянутая улыбка у Дика Пула и какая самоуверенная, чуть заметная для окружающих ухмылка на лице Беркли Мелтона. Конечно, все это было нелепо, я понимаю сам. Но впервые в жизни я посмотрел на этих людей с другой стороны. Я задумался об их жизни, о тех секретах, которые они могли иметь за пределами наших вечеринок. Сколько же людей могут хранить свои тайны, а перед другими просто притворяться? Кто из них мог поклоняться дьяволу и приносить ему страшные кровавые жертвы? Даже сам Лестер Бастон запросто мог оказаться темной лошадкой. Через некоторое время мне показалось, что мое настроение начало передаваться и всей компании. Я увидел вокруг себя вопросительные взгляды. Сэр Ги стоял в середине, и могу поклясться, что он сознавал, какую заварил кашу, и молча наслаждался этим. Я рассуждал про себя, почему же он такой странный и непонятный, и зачем ему так понадобился этот Джек-потрошитель? Может быть, ему самому есть что скрывать? Как всегда, первым опомнился Бастон и помог разрешить это недоразумение. Он все перевел в шутку. «Офицер Морш не шутит, друзья мои», — сказал он, и похлопал Сараги по спине, потом обнял и произнес. «Наш брат из Англии действительно напал на след известного сказочного убийцы. А вы же помните, я надеюсь, Джека Потрошителя? Это был большой шутник в старые добрые времена, особенно когда выходил на промысел. Так вот, у Моржа есть какие-то соображения, и он считает, что Потрошитель еще жив и рыщет сейчас по Чикаго с бусканским ножом в кармане. А известно ли вам?» — тут Баста на секунду замолчал и продолжил уже суфлерским шепотом. «Что у него есть все основания полагать, что Джек-Потрошитель сегодня находится среди нас». Как и ожидалось, эта фраза была встречена взрывом смеха и благодарными улыбками дам. Бастон с укором посмотрел на Лидию Дер. «А девушкам тоже не надо смеяться», — многозначительно заметил он, погрозив ей пальцем. «Вы же знаете, что Джек-Потрошитель может оказаться и женщиной, этакой Джилл-Потрошительницей. Вы хотите сказать, что на самом деле подозреваете одного из нас?» — взвизгнула Лаверна Гонистер и нервно улыбнулась сэру Ги. «Но ведь этот самый Джек-Потрошитель исчез целую вечность назад. Разве нет? В 1888 году». — Ага, — перебил я Бастон, — откуда вам так много известно, юная леди? — Это подозрительно. Следите за ней, Сергей, она может оказаться не такой уж молоденькой. В этих поэтесс всегда темное прошлое. Напряжение прошло. Общее настроение повысилось, и ситуация переросла в обычную шутку. Пианист смотрел на клавиши, размышляя, что бы повеселее сейчас сыграть, а Лидия Дер уже поглядывала на кухню, где стояли готовые коктейли. И тут Бастон сказал. — А знаете что? — «У Моржа есть пистолет». Одной рукой он быстро нащупал в кармане у сэра Ги пистолет и, прежде чем тот успел опомниться, вынул его. Я уставился на сэра Ги, подумав, что Лестер, очевидно, зашел чересчур далеко. Но англичанин снова подмигнул мне, и я вспомнил, что он просил меня ни о чем не беспокоиться. И так я стал ждать, что же пьяный Бастон придумает дальше. «Давайте будем честными с нашим другом Моржом», — выкрикнул он. «Он приехал из далекой Англии, чтобы попасть к нам на вечеринку и выполнить свою миссию до конца. Если никто из вас не собирается добровольно создаваться, то я предлагаю дать ему возможность самому выяснить истину». «Это каким же образом?» — спросила Джонни Огдад. «На одну минуту я выключу свет, а сэр Ги будет стоять здесь с пистолетом в руке. Если кто-то из нас, Джек-Потрошитель, то у него появится возможность или сбежать, или, ну, скажем, покончить навсегда со своим преследователем. Так будет честно». С моей точки зрения, это было еще глупее, чем прозвучало. Но почему-то всем эта затея понравилась. Сэр Ги протестовал, но уже не было слышно в общем шуме и гомоне, который последовал сразу же за предложением Бастона. Но прежде чем я успел подойти к толпе поближе, чтобы высказать свое мнение на этот счет, Лестер протянул руку к выключателю, и все замолчали. «Никто не шевелится», — произнес Бастон с напускной торжественностью. «В течение одной минуты мы остаемся в темноте, а возможно, что и во власти убийцы. По истечении этого времени я включу свет, и мы посмотрим, все ли остались на местах. Выбирайте своих соседей, дамы и господа». И тут свет погас. Кто-то засмеялся. Я услышал в темноте какие-то шаги и бормотание. Потом чья-то рука провела по моему лицу. Мои наручные часы затикали особенно громко, но еще громче доносился до меня другой стук. Это билось мое собственное сердце. Стоять в темноте в компании подвыпивших идиотов было совсем уж нелепо, но, тем не менее, какой-то настоящий ужас вползал в комнату по этому бархатному мраку. Я подумал, что так же незаметно входил и Джек-Потрошитель, и тут в руке у этого безумца был нож. Однако, исходя из человеческих законов, Потрошитель мертв и превратился в прах уже много-много лет назад. Но только когда вы стоите в темноте, все человеческие законы постепенно тают, ибо здесь действуют только законы темноты. Она прячет и защищает вас, и маска спадает с вашего лица. И вот внутри вас что-то растет, переполняет душу, и появляется какая-то пока еще неосознанная, бесформенная, но неопределенная жажда, цель, которая сродни только самой темноте. И тут раздался голос сэра Ги. После этого я услышал, как что-то упало на пол. Бастон включил свет. Все вскрикнули. На полу лежал сэр Ги Холлис. Тело его было неподвижно распростерто на ковре. В руке он все еще сжимал пистолет. Я посмотрел на лица присутствующих и удивился тому, как много всяких выражений может создавать чувство страха. Все гости были на месте, из комнаты никто не исчез, и тем не менее сэр Ги неподвижно лежал на ковре. Лаверна Гонистер плакала и отворачивалась. «Все в порядке!» — Холлинс вскочил на ноги. Он улыбался. «Неплохой эксперимент, а? Если бы среди вас оказался Джек-потрошитель и решил бы, что меня убили, то наверняка бы чем-нибудь выдал себя в тот момент, когда зажегся свет, и все увидели бы меня на полу. Поэтому я убежден в полной невиновности вас всех вместе взятых и каждого в отдельности. Это был розыгрыш, друзья мои». Изумленные гости начали постепенно обступать его. «Может быть, нам пора идти, Джон?» — спросил он меня. «Мне кажется, уже становится поздно». Англичанин повернулся и направился к выходу.